Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю студыю Вольга Міцкевіч.
Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Украінскі комік можа стаць прэзідэнтам Украіны, і гэта не першы красавіцкі жарт.
У него вообще нет позиции по основным вопросам. То есть из этого можно исходить, что разве только 95-й квартал будет активнее гастролировать в Беларуси.
Калі прадаць ваенныя заводы, што застанецца ад незалежнасці? Ацэньваем з адмыслоўцам беларускага ваенпрома.
Все дело в том, что военная техника, особенно электроника, программное обеспечение, стоит безумно дорого. Это даже не фамильное серебро, это фамильное золото.
Разбираемся, кто виноваты в уничтожении войсковых могилок у столицы.
На самом деле, настоятель церкви попросил спецкомбинат спилить эти крыжи.
Это и другое обмеркуем напереди у программы «Евразум».
«Евразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
31 сакавіка ва Украіне выбіралі прэзідэнта. ЦВК Украіны ўжо заявіла, што будзе другі тур. Пасля падліку галасоў вынікае, што комік Уладзімір Зялэнскі набраў амаль удвая больш галасоў, чым дзейсны прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка.
Пасля першых вынікаў экзітполаў лідары прэзідэнцкай гонкі пусцілі кпіны ў бок адзін аднаго. Так Пётр Парашэнка сказаў, цытую: «Лёс звёў мяне, і я не саромлюся казаць пра гэта з марыянеткай Каламойскага. Каламойскаму мы не дадзім адніводнага шансу», падкрэсліў Парашэнка.
На гэта Уладзімір Зялэнскі адрэагаваў на сваю прэс-канферэнцыі наступным чынам.
Тільки що бачили прес-конференцію нашого гаранта. Він ще раз сказав, що я маріонетка Коломойського. Да, тому, як сказав так гарант, що зробити? Тому я хочу, у мене тільки одне питання, я думаю, що він теж побачить це. У мене питання, так ви маріонетка Свинарчука, чи Свинарчук ваша маріонетка? Якщо можна, передайте, будь ласка, нашому гаранту.
Свинарчук, ці цяпер яго прозвішча Гладкоўскі, бізнес-партнёр Пятра Парашэнкі, займае пасаду першага намесніка сакратара Рады нацыянальнай бяспекі і абароны, якога журналісты абвінавацілі ў стварэнні карупцыйных схем па продажы украінскай зброі.
Яўка на украінскіх выбарах склала 63,5%. Сур'ёзных парушэнняў на выбарах адзначана не было. Пасля падліку амаль 90% галасоў з 39 кандыдатаў галасы размеркаваліся наступным чынам. Уладзімір Зялэнскі набірае больш за 30%, Пётр Парашэнка пакуль набірае 16%, і менавіта яны возьмуць удзел у другім туры. Юлія Тымашэнка ў выніку займае толькі трэцяе месца, у яе 13% галасоў выбаршчыкаў. Юры Бойка 11%, а пяцёрку лідараў замыкае Анатолій Грыцэнка з 7%. Ці азначае гэта, што ў Парашэнкі няма шансаў у другім туры, мы запыталіся ва украінскага палітолага Яўгена Магды, а мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Чым прычына такой вот нізкай папулярнасці і малой колькасці галасоў за дзеючага прэзідэнта?
Всё относительно. З адной стороны, Парашэнка получил там порядка 16-17% голосов. С другой стороны, будем откровенны, что подавляющее большинство участников президентской гонки играли, боролись против него. То есть перед Порошенко на самом деле стояла задача выйти во второй тур. Он эту задачу на сегодняшний момент решил. Другое дело, что он решил ее дорогой ценой, то есть есть достаточно большой отрыв господина Зеленского. И за 3 недели Порошенко, очевидно, необходимы какие-то неординарные действия для того, чтобы постараться уравнять шансы. Хотя я считаю, что во втором туре ситуация во многом начнется сначала, потому что это уже будут выборы, в которых не 39 кандидатов, а всего 2. И именно к их противостоянию будет приковано основное внимание избирателей.
Все ж таки, Украина на сегодняшний день – это страна, якая воюет. Война идет на усходе. Накольки гэты фактор неяк адбіўся на тым, каму, за каго хто аддаў свой голас. І ці можна верыць Зеленскаму, які кажа, што от я там вырашыў пытанні і Донбаса, і Крыма?
Ну, он говорит, что для того, чтобы прекратить войну, нужно прекратить стрелять. Это, к сожалению, не позиция. Это декларация намерения. И если Украина прекратит стрелять, то вряд ли это прекратит Россия. Поэтому на самом деле эта позиция слабая. Я думаю, что результат Зеленского – это во многом результат того, что украинцы устали от войны как таковой. Она продолжается уже 5 лет со всеми разнообразными вытекающими из этого последствиями. И в Украине, например, некоторые люди утверждают, что коррупция страшнее, чем война. Но я не могу принять эту мысль и не считаю, что это так. Потому что война, в которой гибнут люди, и уже погибло порядка 13 тысяч человек, когда мы потеряли значительный кусок своей территории, и сравнивать это с коррупционными действиями, ну, я думаю, это подмена понятий и подмена проблем.
Памятаете выказывание подчас великой размовы Александра Лукашенко про то, кто переможе на выборах в Украине?
Да, конечно.
Коли вот узгадать, что Лукашенко такой великой популярностью сирот украинцев корыстается, то сдавалось бы, его словы повинны для вот его симпатиков в Украине стать таким керавництвом до деяния, чтобы они вот послухали Лукашенко и пошли голосовать за Порошенко. Насколько все же таки вот внешние факторы уплывают на выборы?
Я думаю, что они воздействуют, но все-таки не абсолютно, потому что выборы – это внутреннее дело Украины. Например, то, что завтра Госдума России не признает украинские президентские выборы в первом туре, не имеет никакого значения для их подведения и их итогов. Это нужно понимать. Как и понимать то, что ни Соединенные Штаты, ни Европейский Союз нам своего президента не назначат. Другое дело, что их дипломатов, я думаю, все-таки беспокоит неподготовленность господина Зеленского к работе президента. Но оспаривать этот выбор или как-то влиять на него Запад точно не сможет. Да и Россия. А Россия, по-моему, заинтересована в том, чтобы был Зеленский, потому что Россия не очень слабый президент, который способен стать конфликтной фигурой для украинского общества и, соответственно, ослаблять Украину, позволять России активнее вмешиваться в ее политику.
Коли уявить себе, что Зеленский захочет, ну, в якости президента, каким он может быть, станет, неким чином вот разрулить конфликт и спынить войну на Донбассе, там, ну, я не ведаю, як, альбо там загадать, каб не стреляли, там, ти пойти там некий там, ну, я не ведаю, что еще зробить, там, на поклону Москву, ну, захочет спынить войну то, таким чином, який не сподобается як украинскому политикуму, так и украинскому народу. Ці ёсць реальные рычаги, каб его спынить, не дозволить ему это зрабіць?
Нет, таких рычагов нет, но украинцы доказывали, по-моему, уже не раз, что когда действия власти противоречат государственным интересам и интересам народа, то они способны остановить такие действия. И Зеленскому, я думаю, в этом плане не стоит рисковать, потому что его популярность как комика, она может его не спасти от народного гнева в случае инициирования решений, которые людям не понравятся.
Чего у якость у вынику перемоги Зеленского чекать, может быть, на белорусско-украинских вот отношениях? Будут некие измены, те не будет? Вот он нейк огучивал свою позицию до краин суседей?
Нет, у него вообще нет позиции по основным вопросам. То есть из этого можно исходить, что разве только 95-й квартал будет активнее гастролировать в Беларуси.
До речи, активно голосовали украинцы и за межами Украины. Так у Варшаве приняли удел у голосования каля 4 тысяч человек. У Минска в списках выборчего участка, який працавал во украинском посольстве, было зарегистровано 7 тысяч выборщиков. Але у выборах у Беларуси взяли удел 1053 человеки. Уже подлечены 100% бюллетеней. У Беларуси перемог так само Владимир Зеленский. Он набрал 41% голосов. Мы распытали выбор Шакауля украинского посольства. За кого и чему яны голосовали? Вам слово.
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 владу змінити, щоб менше було корупції і щоб людям добре жилось, що багато корупції і правиль, ну, немає правил.
Мені усе подобається, курс України мені подобається, тому я не хочу нічого міняти. Все, як є, так і повинно продовжувати.
Змінити ми бажали б найкраще, щоб була стабільність та мир у нашій Україні, щоб вона розвивалася тим курсом, яким вона розвивається, щоб не зупинялась на цьому і щоб було у нас файне майбутнє.
Міра, благосостояння моєму народу. Ну, в принципі, що ще можна хотіти? По-моєму, це включає ці два слова, все.
Я, виходить, майже все своє життя прожила в Україні, і для мене дуже важлива ситуація, яка там відбувається. І, ну, скажімо так, мої родичі на війні були і, на жаль, гинули. І, ну, просто не хочеться, щоб залишилось все так, як є. Тобто хочеться, щоб були зміни. Ви ж на українську перейшла. Хочеться просто, щоб щось наконец-то помінялось, щоб ситуація була другая. Ну просто нельзя, щоб змінити ситуацію, голосує за одних і тих же людей. Поэтому я считаю, що один голос все-таки має значення, поэтому от я сьогодні прийшла і от поэтому я проголосувала.
А що ви хотіли?
Мой гражданский долг, как и в принципе любого нормального гражданина любой страны. Я жду перемен, чтобы пришли умные люди, честные, которые сделают страну по-настоящему европейской, а не на словах, поднимут уровень жизни людей.
Это были ваши слова.
Другий тур в Україні пройде праз 3 тижні. А ми поки перервемся на музичну паузу і випуск новин наперед у програмі. Обмеркуємо, навошта російський посол Михайло Бабіш зацікавився нашим воєнпрамом.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Російський посол Михайло Бабіч, інспектуючи білоруські підприємства, одним з перших навідав такі знакові підприємства оборонно-промислового комплексу Білорусі, як Мінський завод колових тягачів, завод оптичної витворчості «Пелінг», а так само відомий завод «Інтеграл», який спеціалізується на витворчості електронної техніки.
Експерти одразу відзначили, що така цікавість спецпредставникам російського президенту Білорусі означає тільки одно – цікавість російського боку до активів гэтых прадпрыемстваў.
Чаму Росію цікавяць менавіта гэтыя прадпрыемствы абароннага і падвойнага прызначэння? Навошта Мінску прадаваць прадпрыемствы, якія прыносяць прыбытак? Ці можа Беларусь адмовіць Росію продажы узгаданых прадпрыемстваў і як такі продаж паўплывае на ўзровень нашага суверэнітэту?
На гэтыя ды іншыя пытанні адкажуць ваенны эксперт Александр Алесін і эксперт аналітычнага цэнтра «Стратэгія» Валерый Карбалевіч. Перадаем слова Змітру Лукушку.
Калі можна, я адразу вось такога агульнага, можа быць, пытання. Мы гаворым не адзін раз ужо пра тое, што расіяне хочуць набыць там тое ці іншае беларускае прадпрыемства, якое іх цікавіць. Але, ну вот сітуацыя. Ёсць у мяне, да прыкладу, дача. Яна мне патрэбная. Яна мне прыносіць задавальненне. Прыходзіць нейкі чалавек і кажа, а прадай мне яе. А от з чаго я павінен яе прадаваць? От чаму узнікла ўвогуле гэта тэма, што прадаваць нейкія беларускія прадпрыемствы расійскім алігархам? Спадар Валер.
Ну, па-першае, Беларусь і Расія знаходзяцца ў саюзнай дзяржаве і гаворка пра інтэграцыю двух краін ідзе ўжо 20 гадоў, калі не больш. І ў рамках гэтых размоваў пра інтэграцыю адначасова гаворка ідзе пра некую прамысловую кааперацыю. І таму ўсё ж такі мне падаецца, што з гэтымі прадпрыемствамі сітуацыя больш складаная. Не думаю, што Расія хоча там 100% набываць, можа, кантрольны пакет, хаця б іх задаволіў бы. Вось. Ну, расійскі капітал сёння ладзіць экспансію ў суседнія краіны, таму што ў рамках сваёй дзяржавы яму ўжо трохі цесна мусіць, таму што ўсё самае прыбытковае, якое дае прыбытак вельмі хуткі, то ўсё набыта, а тыя прадпрыемствы для атрымання прыбытку, якіх трэба некія капіталаўкладанні вялікія, ну, гэта не цікава расійскаму капіталу. Таму ён шукае вось такія прыбытковыя прадпрыемствы паблізу.
Спадар Александр, вы згодны, вот навошта нам нешта прадаваць, калі яно нам, па-першае, і самім патрэбнае, а па-другое, і прыбытак прыносіць. Размова ж не ідзе пра нейкія стратныя прадпрыемствы ці калгасы. Вот хай прыязджаюць і купляюць, то не?
Ну, все дело в том, что сейчас Россия находится в очень сложном положении в связи с введением санкций, которые ввели Соединенные Штаты Америки, особенно после 2014 года. Россия потеряла поставщиков очень важных компонентов военной техники и вооружения. Компоненты это были не оружие, это были элементы электронные, это была оптика, электронное оборудование и так далее, необходимое для спутников, для их ракетной техники и так далее. И когда вот этот рынок был для них закрыт, то они обратились туда, где это можно взять. И опыт Украины заставляет их, как говорится, желать полного приобретения этих заводов. Потому что вдруг Беларусь перебежит. У них в статьях так и пишут, что хватит нам украинского опыта, давайте вот либо наладим параллельное производство, а если не наладим, то ну, каким-то образом получим активы эти у Беларуси, чтобы потом вопрос не возникал. Нам, конечно, нет смысла это дело продавать.
Давайте больше конкретно, господин Александр, вы добрый таки артикул написали, миновито ён стал подставой для нашей встречи в эфире. Предприемства, какие найперш цікавяць Москву, наши предприемства военно-оборонно-промыслового комплексу. Вот МЗКТ, чем ён цікавы, чему миновито ён?
Ну, все дело в том, что существовало в Советском Союзе социалистическое разделение труда. И, допустим, одни компоненты военных систем делались в одной стране, другие в другие, или классы какие-то машин. Допустим, Ярославский завод делал двигатели, допустим, Камский автомобильный завод делал военные грузовики, которые могли быть сельскохозяйственными. Уральский завод тоже делал военные грузовики, а сверхтяжелую технику, внедорожную, делал по этому социалистическому разделению труда Минский автомобильный завод, вернее, его специальное производство колесных тягачей. И когда распался Советский Союз, оказалось, что производство специальных колесных тягачей и шасси, которые использовались как транспортеры для ядерных ракет, для подвижных мобильных комплексов. Они остались в Беларуси. Получается, что ядерная мощь Российской Федерации зависит от союзника, который сейчас становится все более и более, как они считают, неуправляемым. Он может убежать. И как это так? Вот такая гигантская страна, такая гигантская мощь, могучее государство, ну, зависит от прыщика на карте. Это очень сильно, так сказать, ну, подогревает интерес к этому предприятию, чтобы его захватить. Я думаю, что вот эта борьба не прекратится, она будет постоянно. Мы видим компании постепенно в прессе, нарастает вот этот ажиотаж, они говорят, что мы уже собственно сделали машину, и скоро ее поставим на производство. Но на самом деле нет у них такой машины, нет. Они потратили 12 лет и 300 миллионов и не сделали, как обычно, распилили эти деньги. И они хотят психологически надавить на руководство Беларуси, чтобы оно сдалось и продало им по дешевке, по сходной цене это предприятие. Ну, точно так же и с другими предприятиями. И Пелен, который выпускает оборудование для спутников, и Интеграл, который выпускает микросхемы для спутников, для боевых ракет и для других систем. Поэтому вот это нужда. Нужда такая, но гордость не позволяет им заплатить хорошую цену, как мне кажется.
Спадар Валер, насколько я памятаю, не первый раз уже возникает тема про продажу там активов и целиком миновито вот этого завода колесных тягачов. Нам выставляют претензии, что вы вот не хотите продавать, не хотите, вот как вы сказали на початку размовы, там интеграция вот это вот у межах союзной державы. Як гэта ўвогуле наша адмова пастаянна, скажам, той же самы МЗКТ прадаваць уплывае на нашы адносіны з Расіяй? Ёсць нейкія там дадатковыя тады нейкія ціск ці яшчэ што?
Ну, бачыце, Лукашэнка тут вядзе такую даволі хітрую палітыку. Ён жа не кажа з самага пачатку «не, нічога не прададзі». Ён гандлюецца, таргуецца. І ён выставляе некую цэну, потым адмаўляе, потым зноў выставляе, потым зноў адмаўляе. І менавіта вось такая гульня, і мне падаецца, яшчэ больш раздражняе Маскву. А зразумела, гэта выклікае пэўнае незадавальненне расійскага кіраўніцтва, і я думаю, што гэта адна з прычын вось таго крызісу ў адносінах, які зараз з'явіўся, калі Москва ўключае эканамічны шантаж дзеля таго, каб, як кажуць у Москве, ажыццявіць паглыбленне інтэграцыі. То бок, я думаю, што тут гаворка не толькі ідзе пра будаўніцтва саюзнай дзяржавы, але і пра некія канкрэтныя эканамічныя праекты, магчыма, што і пра ваенна-прамысловы комплекс. Ну, пока мы ж не ўсё ведаем, што пра што ідуць канкрэтныя перамовы. Вось зараз вядома, што расійская частка той сумеснай нібыта групы, якая была створана перед Новым годам падчас двух візітаў Лукашэнка ў Крэмль, для таго, каб абмеркаваць перспектывы двухбаковых дачынення, вось расійская група прапанавала некі праект, і гэтыя прапановы прыйшлі ў Мінск. Змест іх пакуль не вельмі вядомы, ну, але вось такія прапановы ляжаць на стале ў кіраўніка Беларусі. А вот что далее будет, это цікаво.
Господар Александр, все ж таки, скажем, узникло пытание про продажи того же самого МЗКТ. Вот что страшно? Вы сказали, мы не повинны продавать, мы повинны неяк сами вот укладаться, развивать и так далее. А что страшного? Вот наши ж, як нам кажуть постоянно, стратегічные партнеры, союзники, браты навек, там, русские со знаком минуса, вот чому вот не продать? Взять гроши на новые технологии?
Ну, все дело в том, что тут существует целый промышленный кластер. Кластер включает не только производство, сам завод, но и соответствующие институты в Академии наук. Наш БНТУ наше, где готовят специалистов. Кроме того, существует, допустим, даже ГПТУ, который готовит рабочих. Это целая школа, целая иерархия, которая сложилась за советское время. Главное ведь люди, главное мозги. Сложился коллектив конструкторов, который способен в короткое время выполнить индивидуальный или мелкосерийный заказ. И главное, чтобы не утекли мозги. Вот эта конструкторская школа самая важная. Не железо важное, не вот эти вот цеха, допустим, а самое главное – люди.
Господар Валер, вот мы на самом початку говорили про то, что новопризначенный российский посол Михаил Бабич ездить по белорусских предприемствах, у Темлику наведал сгаданные предприемства МЗКТ «Пелинг Интеграл», и кто-то там по ужартам сказал, что вот инспекция такая, инспектуя белорусские предприемства. А это вогуле нормально, тене, коли вось посол ездить по таких предприемствах, причем ладно, коли он поехал некуда там, я не ведаю, там, на молочный комбинат. И он же поехал на военные заводы, фактично.
Ну, самим факте наведывания тех предприемств, продукции, яких частково идет в Россию, я ничего дрэннага не бачу. Я ведаю, что и иншие амбассадоры, и иншие краин цікавятся такими предприемствами, продукции, из яких у кооперации с предприемствами той краины, які яны представляют. Вот. Тому сам факт тут не вельми таки негативный. Іншая справа, что сама особа господара Бабича выкликая пэўное раздражнение и у кіроўнай эліте беларускай, и у палітызаванай часты беларускага грамадства, таму што ў яго такі не толькі дрэнны бэкграўнд, але і ягоныя апошнія дзеянні, апошнія паводзіны, ну, выклікаюць шмат пытанняў. Таму што вядзе ён зусім не як амбасадар суседняй краіны, а, ну, як бы гэта сказаць, больш далікатна, як прадстаўнік дзяржавы ў краіне-сатэліце.
Господар Александр, есть такие вырос фамильное сребро. Вот некие предприемства, которые, ну вот, ну продать нияк, вот лечится, что не можно, потому что это вот некие такие каштовность, якую нельга стратить. Военные предприемства, типа оборонные предприемства, типа предприемства такого подвойного призначения, вот, насколько я ведаю, до такого фамильного сребра и относятся. Насколько вогуле можно размовлять на тему, а давайте-ка мы купим у вас ваше фамильное сребро.
Ну, все дело в том, что есть такая поговорка: съест он съест, так кто же ему даст? Все дело в том, что все эти предприятия очень высокотехнологичны. Они идут в русле мировых тенденций развития науки и техники. И для того, чтобы конкурировать на мировых рынках, в том числе и на таких, ну, привередливых рынках, как рынки арабских стран, Персидского залива, как стран Юго-Восточной Азии и так далее, эти предприятия должны идти в ногу с научно-техническим прогрессом, и поэтому это, ну, можно сказать, лучшая часть нашей промышленности, нашей науки. Кроме того, здесь очень много инновационных, так сказать, венчурных предприятий частного сектора, то есть люди проявляют творческую инициативу, налаживают часто очень за собственные деньги какие-то производства, которые пользуются большим спросом. Поэтому, конечно же, это завтра нашей экономики. И смотрите, мы получили от торговли оружием, как сказали в военно-промышленном комитете, более миллиона долларов.
И есть миллиарда,
да, прошу прощения. И тенденция, в общем, такая, что это количество будет увеличиваться. Все дело в том, что военная техника, особенно электроника, программное обеспечение, стоит безумно дорого. И, в общем, все больше и больше эти виды оружия будут занимать свое место во многих странах. Я думаю, что, конечно, именно по этой причине это даже не фамильное серебро, это фамильное золото.
Цалком размову з Александром Алесіним і Валерием Карбалевичем слухайте на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Подкасты».
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
Працягваем праграму «Еўразум». У суде Фрунзенскага района Мінска пачаўся працэс, на якім разглядаюць позвы трох жыхароў горада да спецкамбіната КБА. Па ініцыятыве гэтага прадпрыемства ў сталіцы праходзіць добраўпарадкаванне вайсковых могілак. Рабочыя знішчаюць старыя, аўтэнтычныя надмагіллі ды замяняюць іх на аднолькавыя гранітныя пліты.
Як прайшло першае судовае паседжанне па гэтай справе, чым гарадскім уладам замінаюць старыя надмагіллі, распытаем у ўдзельнікаў працэсу Даната Яканюка, а таксама валанцёраў Паўла Каралёва і Ганны Толчыкавай, якія змагаюцца за захаванне надмагіллю. Перадаем слова Марыі Вайтовіч.
Павел, распавядзі, калі ласка, каб нагадаць людзям увогуле, што гэта за праблема, што гэта за руйнаванне.
Сапраўды, сітуацыя вельмі такая дзіўная, бо летась адбываліся працы, сёння яны прыпыніліся, але што гэта было? Гэта было фактычна зачыстка тэрыторыі, калі прыйшлі людзі з бензапіламі, з рознымі вот, ломам ці нейкімі там кувалдамі, у прямым сэнсе слова, з такім інвентаром. І не маючы, так скажам, ніякага плана, праекта, яны пачалі дзеянне. А дзеянне заключалася ў тым, што ўсё, што на іх думку кепска лежала, стаяла, можа быць, штосьці ржавае, можа быць, штосьці там крыху недагледжанае, або нават дагледжанае, яны цалкам пачалі зачышчаць, проста разбураць, резаць, і замест вот гэтых старых помнікаў яны ставілі такія пліткі, невялікія, якія называюцца там часам падгалоўнік, надгалоўнік, але фактычна плітка з надпісам «Той, хто пахаваны», а часам і без надпісу. І вось замест старых, прыгожых вайсковых могілак з'явіўся не традыцыйна для нашых земляў пантэон, а-ля ваенныя могілкі Амерыкі ці яшчэ штосьці. І самае сумнае, што гэта рабілася проста без ніякага належнага проста нейкага разумення, што трэба захоўваць, а што не. І вынік таго адбылся, вынікам сталася тое, што проста дзясятак, а то і сотні цікавых помнікаў былі страчаны цалкам. І, канешне, праз месяц, праз паўмесяцы, праз пэўны час прыходзяць сваякі, якія бачаць замест нармальнага помніка, вось зрэзаныя над магіллі, агароджы і проста плітка, і нават не ў тых часам месца, вось дзе былі пахаванні.
Ганна, распавядзі, калі ласка, што гэта за суд? Хто там судзіцца? Чаму? Я ведаю, што ты там была і вельмі падрабязна вяла стрым у Фейсбуку, нават вось з гэтага суда. Расповеди, калі ласка, нашим слухачам, як гэта ўсё адбывалася.
27 числа впервые был прецедент, когда первые самые родственники уже непосредственно дошли до суда. Я очень горжусь этими людьми. Это, во-первых, три стойких человека, это герои. Они как бы сейчас создают прецедент, который будет важен сотням людей, потому что закон уже на всю Беларусь как бы действует, и просто в Минске начались первые работы. А так это все как бы втихую уже проходило на других кладбищах. Вот. Ну и, то есть угроза, она вообще для каждого белоруса есть, в том, что может произойти такое с могилой его родственника. Вот. Так что я поняла, что я должна присутствовать на таком суде историческом. Здесь можно очень долго эмоционально как бы отвечать, но вот я поняла, что для меня ответ просто таков. А как иначе? Потому что здесь касаются вопросы отношения к нашим усопшим. Здесь вопросы затрагивают отношения к живым людям, для которых эти могилы являются местом скорби, местом очень важной памяти. Ну а в-третьих, это вопрос культуры и сохранения нашей истории.
И мы протягнем нашу размову с Донатом Лявоновичем Якуняком, у якого там пахаваны сваяк. Так само Донат Лявонович, ён кандидат философских наук, ён выкладчык. Так, а кто у вас там пахаваны?
Добрый день, шановные громада. Пахаваны там мой дед Андрей Федорович Туровский, православный святар, протоиерей. Ён недолго служил, пахаваны в 45-м годе, 12 червня. И вот не так много часу прошло, как на пошне там некие сродки матухна Александра зробила вот эту самую каваную огороджу, крыш. Ну, крыш позднее был поставлен на металличный, замененный драўляным, драўляный на металличный. Але там потом еще и была подхована, захованный прах моей мати, нашей мати. Нас тут двох, я и мой брат молодший, живем у Минску. И, как бы говорится, не опошние люди с информацией, с телефонами, электронной связи и так далее, адресами. Вот. И то, что отбылося, я лечу певный, показчик певной якости тех, кто это зарабил. Альбо просто вот такая блюзнерская якость свядомости вот тех самых того спецкомбинатов. И самое сумное, на чале православный протоиерей, який займал не апошнюю посаду, как мы ведаем, при Филарете и сегодня. Это той, кто повинен как бы класть руку на паству, на людей, его покликаны как бы створальником ситуации, христианством. Я не могу назвать его айцом Миколаем. У тем, что и он зарабил, и он отнекивается зараз.
Там ситуация вельми сумная. Я вот скажу, что просто на самом деле настоятель церкви попросил спецкомбинат спилить эти крыжи. Ты спилили вот так вот, хотя они были в огне не на тем участку фактично. Ну, хотя они... А коли господар Донат, я был сведком, пришел до настоятеля и вот начал про эту ситуацию казать, что вот як это так, вот сказали, что вы попросили, ну чому, то там все время просто отказали, что это не мы, это спецкомбинат.
Полностью размову про уратование войсковых могилок про суд слухайте на нашем сайте у разделе «Подкасты».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю з вамі навіны «Шоу-бізу» і я Міха Селін. У Нью-Йорку адбылася ўрачыстая цырымонія ўключэння музыкаў у залу славы рок-н-рола. Угонарованные были Дженет Джексон, Стиви Никс, Radiohead, Def Leppard, The Cure, Roxy Music и The Zombies. Сярод номинантов все лето не прошли отбор Kraftwerk и Rage Against the Machine. Для семьи Джексон это уже третья перемога. У зала уже уведены The Jackson 5 и Майкл Джексон. Американская спевашка и композитор Стиви Никс стала первой женщиной, двойчи включенной у спис залы славы рок-н-ролла. Ранее такого гонору был удостоенный гурт Fleetwood Mac, у склад якого и уваходила Стиви. Radiohead на церемонии представляли бубнач Фил Сэуэй и гитарист Эд О'Брайен. Апошний напередодні заявлял, что лепш бы застався сидеть дома ля каміна, чим пойшов на церемонию. The Cure урочисто были уведены у залу славу после пронизливой промовы лидера Nine Inch Nails Трента Резнера. У Лос-Анджелесі застрелили рэпера Ніплі Хастл, номинованного на Грэмми. Артыст памёр у выніку перастрэлкі, якая адбылася недалёка ад крамы адзення. Мужчыну спрабавалі рэанімаваць, але выратаваць яго не ўдалося. Паліцыя паведаміла пра наяўнасць яшчэ двух пацярпелых, якія знаходзяцца ў цяжкім стане. Інфармацыю аб падазраваных пакуль няма. Некаторых прыхільнікаў і журналістаў усхвалявалі паводзіны Ніплі Хасл у апошнія гадзіны жыцця. Музыкант апублікаваў на сваёй старонцы ў Twitter дзіўнае паведамленне са словамі: «Мець моцных ворагаў – благаславення». Таксама відавочцы паведамляюць, што літаральна за некалькі хвілін да перастрэлкі рэпер сфатаграваўся з дзецьмі. Навуковцы з Брюссельскага вольнага ўніверсітэта даказалі, што правільна падабраная музыка можа зрабіць піва смачнейшым. Даследчыкі назіралі за тым, як уплывала музыка і дызайн упакоўкі на задавальненне ад напою. Сумесна з брытанскім гуртом The Editors яны стварылі гатунак піва, смак якога, дзякуючы спалучэнню нот цытрусу, соладу і шакаладу, ідэальна спалучаўся з апошнім альбомам музыкаў. Падчас эксперыменту кантрольнай групе прапаноўвалі выпіць бутэлішку піва без этыкеткі і якога-небудзь музычнага суправаджэння. Другая група піла піва з этыкеткай, але таксама ў поўнай цішыні. А вось трэцій групе давалі напой з дызайнерскай этыкеткай пад музыку новага альбома The Editors. Вынікі паказалі, што найбольшае задавальненне атрымалі людзі, якія дэгуставалі піва пад музыку. Магілёўскі гурт «Акуте» прадставіў свой пяты студыйны альбом, назвай для якога стала лацінская літара «V». Яна і лічба 5. Галоўная адметнасць пласцінкі ў электронным гучанні. Музыкі запісвалі яе на дамашняй студыі, што дало больш магчымасці для эксперыментаў. Звядзеннем і майстэрынгам займаліся самастойна. Па словах басіста гурта Рамана Жыгарава, на альбоме дастаткова гітар, проста яны заменены гукамі іншых інструментаў. Зразумела, што такая змена гучання – гэта рызыка, але пытанне ў тым, што рана ці позна нам трэба было гэта зрабіць. Мы разумелі, на што ідзем і што гэта будзе неадназначна ўспрынята, але мы, як заўсёды, робім толькі тое, што хочам, патлумачыў эксперыменты з гукам Раман. Акрамя таго, па словах музыкаў, у альбоме скавана шмат пасхалак, якія можна знайсці не адразу. Канцэртная прэзентацыя пласцінкі адбудзецца 20 красавіка ў клубе «Рэпаблік». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Вольга Міскевіч. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».